крест.
Да, крест святого Михаила, вы помните, что святой Михаил, да, это покровитель горы Монсеррат. Слово «Михаил» на иврите означает «кто как Бог».
Подобный Богу, да.
Да, подобный Богу, да?
Это один из двух архангелов.
Вот, и да, здесь вот эта фраза, да, по-русски «никто как Бог» написано, да?
Да.
Но на разных языках «Quién como Dios», «Who is God», на английском и так далее, вот на разных языках. Ну, это такой дизайн Сюбераксона. Ну, вы заметили, на Саграде Фамилии он любит, чтобы было много всего написанного. Талонии тоже, конечно, мода меняется, но традиционно, как бы, два самых популярных имени – это Джорди для мальчиков, так, Георги, и Монсе для девочек. Монсе – это сокращенная форма от Монсеррат. Почему? Потому что Святой Георгий и Дева Мария Монсеррадская – два святых покровителя каталонцев. Поэтому детей они своих называют, соответственно,
помнится,
Монсеррат или Георгий, Джорди, Монсе.
Когда перестройка началась, была такая шутка. Вот, знаете ли вы, что в Испании самое распространенное имя – Хосе? А самое редкое – Василий Тимофеевич. А это уже как бы монастырское, да?
Ну, сейчас
это келья?
Вот. Нет, это общежитие для паломников.
А, это мы с той стороны зашли.
Одни реставрируются, другие вот сейчас открыты.
Видимо, там приличные условия.
Ну, это вот как довольно, ну, простой, но, в принципе, неплохой отель плюс. Есть кухня, как апарт-отель, скажем так.
Апарт-отель, то есть типа с кухонькой.
С кухней, да?
С кухней. Слушайте, там сад какой.
Это если подняться по ступенькам, там начинается вот этот крестный путь для современной скульптуры, поскольку немножко пострадал во время гражданской войны. А это аббат Улива изображен. Аббат, который отправил первые 6 монахов на гору Монсеррат в 2025 году.
То есть это абсолютно все достоверные исторические лица.
Ну, что есть документы, конечно. Аббат Улива – это очень известный персонаж. По крайней мере, в Каталонии все его знают, потому что в школе по истории его проходят. Как один из религиозных политических деятелей средневековой Каталонии.
Понятно.
И вот видите, название горы Монсеррат означает в переводе с каталонского «выпиленная пилой гора».
Монт – это гора?
Серра Пила. Это, как сказал Хасин Бердагер, национальный поэт каталонцев, это ангелы с серебряной пилой выпилили вот этот необычный облик горы Монсеррат. Видите, герб Монсеррата – силуэт горы, а над горой пила, то есть выпиленная пилой
да,
гора.
Да, такая ножовка, я бы сказал.
Да, как это называют, лучковая пила, да?
Ага.
Такая, раньше была. Вот, да. И отсюда мы как бы проходим на территорию монастыря. Хотя вот эта вот часть монастыря, где живут монахи, она закрыта для посещения. Мы здесь пройдем в базилике. То есть церковь монастырская имеет статус базилики. Помните, статус, который дает Ватикан важным для католической религии местам.
Так.
У нас храм Святого Семейства имеет статус младшей базилики. Так. Папа Римский там осветил храм. Здесь тоже Лев XIII провел службу, провозгласил Деву Марию Монсеррадскую, святой покровительницей Каталонии в 1821 году. Ну и церковь получила также статус младшей базилики.
Да, разработанная система, смотри так. Да. Не просто так.
Вообще, в таких подчеркивает значение этой церкви для католического мира.
Вообще в таких местах какая энергетика особая. Наверное, если попасть туда, вот, где нет, куда нет доступа вот, широкой публики, там, наверное, еще круче. Но вообще...
Ну, даже куда публику не пускают, там, в принципе, мы увидели бы работы, прежде всего, Пуччо да Фалко. Пуччо да Фалко – вот один из трех самых известных представителей каталонского модернизма. Он тут довольно активно поработал. Вот часть вот этих помещений, где монахи живут, это была построена Пуччо да Фалко площадь перед базиликой, тоже дизайн Пуччо да Фалко. А здесь вот еще одна работа Сюбераксона. Такую мы уже с вами видели.
Да.
Святой Георгий. Видите, прием, который часто использует Сюбераксон, это вогнутое лицо, когда мы движемся из одной точки в другую.
Да.
Впечатление, что он поворачивает голову, следит за вами глазами. Как сказал один из туристов, это он, наверное, для дракона ищет.
Прям полностью глаза вот так.
Ага, ага, раз, так. Вот здесь у нас вход в музей.
Где именно?
Небольшой, но интересный музей.
А, то есть они...
То есть один Караваджо.
Слушай, а вот это с цветочками, это чего? На окнах.
Это гостиница.
Ага.
Аббат, стоящая гостиница, ресторан довольно неплохой при гостинице.
А вот здание, которое слева, оно действительно такое старенькое или такое
построение? Нет, это все постройка конец 19-го, начало 20-го века.
То есть совсем не старое.
Там, кстати, вот в музее есть изображение монастыря в начале 19 века, до восстановления. И можно видеть, что здесь было и что построили уже потом. Здесь очень много. Вот эти тоже начало 20 века постройка, административное здание, там почта находится и так далее. Вот. А здесь у нас новый фасад. Тоже, кстати, середина 20 века. И вот фасад как раз был сделан из камня, взятого здесь, на горе Монсеррат. Сейчас уже могут обрабатывать такой камень, но вот первые монахи этого делать не могли, поэтому они поднимали сюда камень, соседний камень, новый камень песчаник.
Вообще в истории человечества есть удивительные вещи, вот скажем, уровень шлифовки камня, из которого сделаны египетские пирамиды, как бы абсолютно не соответствует техническому уровню развития тогдашнего дела строительного. Но вот как-то непонятно. Как-то они умудрялись и поднимать, и шлифовать. Так. Там лезвие бритвы не входит. Да?
У них времени много было, они долго и кропотливо работали. Основная причина.
Видите? Давайте в тенечек зайдем только, а то нам солнце будет в камеру бить. О, отлично. Годится.
Видите, здесь у нас с левой стороны святой Бенедикт.
Да.
Можно прочитать Санктус Бенедиктус Европа Патер, отец, да, Европы. По совместительству он является также святым покровителем Европы. И с правой стороны святой Георгий в окружении монахов. Вы видите, монахи в руках держат пальмовую ветвь, символ мученичества. А дело в том, что изображены символические монахи, которые пострадали здесь во время гражданской войны, когда пришли пьяные анархисты и расстреляли несколько монахов, и заодно разрушили довольно много скульптур. Вот,
то есть они не просто разрушали, они еще и кровожадные были.
Все было серьезно, да. Поэтому, естественно, в такой ситуации монахи, монастырь поддержал Франко, который должен был здесь навести порядок.
То есть после душегубы фактически.
Дивизия имени Девы Марии Монсеррасской, финансированная Монсерратом, которая сложалась на стороне Франко. Даже есть скульптура, посвященная этой дивизии, но ее там спрятали немножко в кусты, потому что вышел закон о том, чтобы убрать памятники, связанные с Франко, с улиц испанских городов. Чтобы эта скульптура сильно в глаза не бросалась, ее там немножко задвинули. Но это вот где паркинг, где мы с
тобой площадки. То есть сейчас стоит. Официально Франко это плохо?
Официально Франко это плохо, да. Есть, конечно, часть испанцев, которые поддерживают Франко, особенно люди в возрасте, которые говорят, что при Франко был порядок, и так далее. Вот такое. В Советском Союзе даже может такое услышать.
Конечно. Там,
при Сталине был порядок, вот то же самое. Но, в принципе, официально считается, что Франко это было.
А вот эта галерея, вот это вот пристроено к стене, это вот как-то галерея переходит,
знаете,
люди с места на место.
На самом деле, если правильно сказать, это стену к галерее пристроили.
А вот так?
Потому что галерея вот эта, это был клуатор, внутренний дворик, от слова клаусары, закрывали.
Так.
Построенный в конце 15 века.
Мама.
А, давайте вот туда подойдем. Посмотрим.
Пойдем. Друзья, 15 век это серьезно. Это немного такого есть на свете. Если так все по-честному там вот. А то, знаете, бывает, 3 года назад построили, говорят, 15 век.
Просто внутренний дворик, это должно быть закрытым пространством, от слова клаусары, что означает по-латыни закрывать, да? У нас дворик получился открытый, потому что часть дворика была разрушена во время войны с Наполеоном.
Так.
Но два крыла осталось, и здесь мы можем увидеть, во-первых, там уже знакомый герб Монсеррата.
Да.
А во-вторых...
Это оригинальная вещь.
Да, герб в виде дубового дерева. Это герб семьи Делларовери. Известная римская семья. И вот Джулиано Делларовери здесь был некоторое время аббатом монастыря Монсеррат и пожертвовал деньги на создание вот этого внутреннего дворика.
Угу.
Персонаж очень известный. Впоследствии Джулиано Делларовери, на самом деле здесь почти не появлялся, он только зарплату получал, а жил-то в Италии. Вот, потом ему предложили другой монастырь в Италии, чтобы за зарплатой так далеко не ездить.
Так.
Вот, а сюда назначили своего местного каталонского аббата. Но тем не менее, он успел здесь отметиться и даже дал деньги на создание вот этого дворика. Позже Джулиано делла Ровере, вы его, конечно, знаете, стал римским папой Юлиусом II, которому гробницу делает Микеланджело.
Так.
И портрет, которого пишет Рафаэль, помните, портрет папы Юлиуса II, знаменитый, при нем начинается строительство нового собора Святого Петра в Риме. То есть персонаж очень известный. Вот некоторое время он здесь поработал аббатом.
На полставки.
Да.
Подарки Мадонне от трудового народа.
Вот, какие-то пожелания, фотографии.
Они просят, что детские вещи такие, что они просят.
Да, да. Или там дать ребенка, или за здоровье, или там первое причастие, или еще что-нибудь.
Это гробницы.
Жуан Арагонский, племянник католических королей Фердинанда и Изабеллы. Он был вице-королем в Неаполе. Помните, Неаполитанское королевство входило в состав Арагонского королевства.
Да.
Вот. И там заказал себе гробницу, поскольку при жизни заказывал, изобразился я молящимся.
Да.
А его...
1528 год, пишет.
Да, совершенно верно, когда вот умер. Начало 16 века. В той же самой мастерской заказывали гробницу адмиралу Виламарии. Но адмирал уже на то время погиб, поэтому заказывала и жена. Поэтому, видите, его Шушин изобразил. Вот это та же самая
мастерская. Серьезная вещь.
Работа итальянского возрождения из Неаполя.
Вообще, знаете, что удивительно? Вот не было такого транспорта, как сейчас, правда? Это же надо было сделать, довести, собрать.
Смонтировать, да?
Да, это же просто уму непостижимо. Как?
Да, но это, видите, были все-таки очень известные люди, богатые, племянник католической королевы, вице-король в Неаполе. И он был большим поклонником Мадонны Монсеррасской, соответственно, хотел быть здесь похоронен, хотел иметь гробницу. Все это заранее проплатил и, в общем, все сделали.
Так, вот это очередь, друзья, это все люди, которые хотят у Мадонны что-то попросить. Вот монах, Божий человек.
70 монахов здесь живут.
Им никак нельзя вот там жениться, там, да?
Ну нет, конечно, монахи вступают в монастырь, принимают три обета.
Да.
Обет послушания, обет безбрачия и обет бедности.
То есть, так, на таком, ну да. Портит богатство монаха.
Ну, видите, церковь богато украшена. Монастыри в средние века, бенедиктинские, были очень влиятельные, очень богатые. Часто превращались в крупных феодалов на самом деле. Ну, на этом монахи говорили, это не наша личная собственность, это собственность монастыря, она нам нужна, чтобы служить Богу и как бы...
Ну не голодали.
Вопрос это решать. Ну, конечно, не голодали. Очень сложно было попасть в монахи в этот период, в бенедиктинский орден и так
забор
далее.
Забор большой, да, серьезно.
Открыли дверь,
закрыта была. Ну, сейчас они будут запускать меня небольшими партиями. А если открыли дверь, то что значит? Служба закончена.
То есть в монахи не так просто попасть?
Не так просто попасть, потому что бенедиктинские монахи, монахи ордена Цистер, часто были выходцы из слоев таких...
Небедных.
Небедных населения, да, потому что... Это был один из немногих сословий, которые умели читать. Вот. Поэтому даже вот орден Цистер, который пришел, давайте вот сюда выйдем.
Мы там кому-то мешали.
По центру пройдем, там лучше будет. Так вот, монахи ордена Цистер, они отказались от наемного труда, провозгласили, что надо вернуться к простоте монашеской жизни, но они были тоже выходцы из таких привилегированных слоев населения. С ними вместе работали так называемые мирские братья. Они были простолюдины и жили при монастыре, там помогали монахам. И вот у монаха было как бы упражнение в скромности, в самоучреждении. Это работать вместе с этим мирским братом.
Не то, что ноги ему мыть.
Он был из другого сословия, гораздо более высокого. И вот он как бы опускался до того, что рядом с этим братом работать в поле. Потом уже появились в 13 веке с развитием городов, с распространением ереси, появились бродячие ордена францисканцев, доминиканцев, которые там шли в народ отстаивать там чистоту веры и так далее. Там уже были просто разночинцы, скажем так, да. А монахи средневековые, 11-12 века, это были представители, в общем-то, богатого сословия. Да, вполне приличные люди.
Да, даже это как бы отобранный контингент.
Центральный портал, дизайн современный, относительно современный, 1900-1901 год. В центре Христос в окружении апостолов.
Да.
Вот, а внизу были три сцены. Рождение Богоматери, с правой стороны Успение Богоматери. И в центре сцена мы видим, когда епископ Барселоны Уркинаона просит у Папы Римского разрешения провозгласить Деву Марию Монсеррасскую святой покровительницей Каталонии. И разрешение было получено в 1881 году.
То есть это тоже все официально, как бы?
Официально, конечно, да, нужно было получить разрешение Ватикана.
А вот это что они тут...
А видите, ну сейчас реставрируют немножко фасад, поэтому все в лесах. Вот там, где у нас стоит очередь, чтобы подняться к Мадонне, видите, там важные моменты, связанные с католической религией. Вот можно прочитать «Итер Компостеланум», да? Да. И указаны различные дороги, ведущие в Сантьяго де Компостела, к могиле апостола Якова. На одной из таких дорог находится монастырь.
Да.
А потом, видите, здесь можно прочитать название важных мест, связанных с культом Девы Марии.
Гвадалупе.
И Фатима, Лурдес, Гвадалупе, Пилар в Сарагосе и так далее, Кавадонга. Да. И внизу, немножко видна башня,
да,
базилики старшей Санта Мария Маджоре, которая в Риме находится. Это самая важная базилика, посвященная Деве Марии. Вот. И показаны другие места, которые тоже большое значение имеют для католической религии. Вот базилика монастыря тоже одна из таких. А с другой стороны у нас история монастыря. Основание монастыря. Сначала это филиал монастыря Санта Мария де Риполь. Затем становится самостоятельным аббатством, превращается в центр культурной жизни. Вы можете прочитать слово «испиритуалитат». Духовной жизни прежде всего, да? Затем разрушение монастыря. И вот два аббата Аргелик и Мунтадас сделали очень много для восстановления монастыря. И последняя сцена, там написано «Патрона де Каталония». Это вот,
да,
когда провозгласили Мадонну Монсеррасскую покровительницей Каталонии. То есть немножко так история представлена. Вот. А внизу на полу, видите, такие тематика, связанная с водой. Представлены как бы таинство крещения. Крещение через водой происходит, поэтому она здесь представлена. И иногда туристам рассказывают, что весело было, что вот тут вот в центре можно встать, там зарядиться энергией, мобильный телефон заодно зарядить и так далее. Вот. Ну и когда спрашивают, а почему именно здесь, а не в другом месте, они говорят, что якобы здесь был алтарь первого монастыря.
На самом деле, алтаря
там никогда не было. Он был, вот не проходили, там
то
даже
там
об этом написано.
Бесполезно.
Вот. Монахи, они это не приветствуют. Угу. Вот так немножко язычество для них попахивает.
Мы тут внутри. Это все ждут хора мальчиков.
Да. Во-первых, помните, все убранство, это конец 19-го, начало 20 века. То есть
современная вещь.
Да, относительно современная, потому что монастырь очень сильно пострадал при Наполеоне.
Мальчики
поют под орган, да? Да, они вот орган, вот на центральный орган. И встают так вот вокруг алтаря и исполняют две песни. 10 минут продлить. Смотрите, здесь изображен, ну, скульптура — это святой Климент, а вот изображен в центре святой Игнасий де Лойола. Он был военным, был ранен во время защиты Памплоны. Он решил, что это наказание за грехи. Светила, в принципе, такая карьера военная, многообещающая. Он стал инвалидом. Вот он провел ночь здесь, в монастыре, в 1522 году, в молитве перед Мадонной. Оставил свою шпагу. Вот видите, монтирована шпага. Подарок Мадонне.
Да, в стене
знак
там,
того,
да,
что он будет не солдатом на службе у своего сеньора, а солдатом на службе у Бога, на службе у Мадонны. Впоследствии основал орден иезуитов, который распространился по всему миру. Отрезает часть своего плаща, чтобы укрыть им замерзшего человека. Автор вот этой скульптуры – скульптор Жозеп Лимона, который работал вместе с Гауди. Вот. В Барселоне много его работ можно увидеть. И здесь в виде замерзшего человека он изобразил своего брата, художника Жуана Лимона, который расписал часть алтарной композиции. Смотрите, входит небольшим паркингом, поднимается на самом под стеклом. Такая небольшая структура.
И по одному там подходит, да?
Будет по одному, прикасается, что-то входит, обещает на выходе зажигать свечи. С другой стороны, возьмем, там много свечей горят. Ну, давайте следующее число.
Так, а публика ждет вот хора мальчиков?
Да. Потому что служба закончилась, сейчас вот следующее представление, это будет хор мальчиков. Это, видите, местный испанский святой Жузеп де Каласанс. Он в Риме создавал школы для детей из бедных семей. Школы для бедных. Вот. Но интересно, что это число не создавал. Беренгер, архитектор Беренгер, помните, вы видели дом, где жил Гауди, мы потом Беренгером, помощник Гауди. Ведь он здесь тоже участвовал в становлении монастыря.
Вот люди к Мадонне идут.
Алтарная часть, видите, декоративные элементы, эти ангелы, стилизованные изображения, декоративные элементы из природы, явно напоминают нам стиль модерн. Арт-Нуво. То есть многие художники, скульпторы, архитекторы, модернисты поучаствовали в восстановлении монастыря. Например, сцена, видите, с левой стороны, может, подойдет поближе, лучше. Этот пейзаж мы с вами видели со смотровой площадки. Видите, склон горы, внизу река Невригат, мальчики-пастухи, они видят вот это облако и приближаются туда. Соответственно, там находят пещеру и в ней скульптуру Мадонны.
А что же они пасли-то на горах? Вот?
Так они пасли-то не на горах, а рядом с горой. Просто они увидели вот это облако, им стало любопытно, они поднялись туда посмотреть, в чем дело.
Да. Орган современный такой, да?
Да, его недавно восстановили. Есть еще два поменьше органа. С другой стороны.
Да. То есть каждый орган отдельно управляется, да?
Место соответственно.
Очень, как сказать, можно сказать, богато, но на самом деле это не то слово. Очень стильно и так, можно сказать, возвышенно тоже. То есть, безусловно, присутствует.
Вот есть современные часовни, посмотрите, вот напротив часовня, посвященная Христу, это опять-таки Субиракс создал. Интересное решение. Видите, только лицо, руки, ноги и рана Христа. И подсветка идет так, что немножко такое мистическое звучание.
Справа дает. Которая, да?
Напротив, современная.
Да.
Справа это святая схоластика, сестра святого Бенедикта, основателя женского ордена Бенедиктинского.
А вот это стекло там, и я бы сказал, мебель из айки, это вот...
Это вот как раз Субиракс.
Ага.
Это... Там проводится сейчас служба, такая закрытая служба. Может быть, какой-нибудь общины, которые заказали. Здесь у нас общая проходит служба, а там такие индивидуальные.